Свободное плавание.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена.
Здравствуй, Цындыма, рад тебя слышать.
Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем, поэтому... Я думаю, нас радиослушатели поймут. Елена, мы сегодня беседуем накануне 1 сентября. И, конечно же, для многих родителей очень-очень важно понять, что ожидает нового в этом учебном году 2025-2026 год.
Я бы хотела сказать, раз у нас все-таки радио такое специфическое, понимаю, что очень многих интересует в первую очередь это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время. У нас достаточно хорошие события, мы ура! Работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю ура? Потому что произошла стандартизация, получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет, и если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы, в этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто бываю в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
Таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить канцтовары и формы, это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу. Что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса, и буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога, слушаться учителя, уметь элементарные вещи, попроситься в туалет, сообщить, если что-то болит, одеться, раздеться, переобуться. То есть очень важно, чтобы у ребенка были такие навыки, которые позволяют ему безболезненно включиться в эту среду. И, конечно, дети, которые посещали детский сад или подготовку к школе, вливаются в учебу проще. И еще очень важно, чтобы у ребенка была хорошая мелкая моторика. То есть, чтобы он крепко и правильно держал ручку, карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать, считать, дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БАПА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания — это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе, взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров. Это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м. Это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов, а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограниченные возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Садыма, а мне кажется, твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6, и при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс, в итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
А у меня ребенок наоборот, ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала. Пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал, но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в 1 класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была совсем по соседству, что все у него мама, мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок. Он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка. Если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду. Нет, посмотрите, может ли ребенок выполнять школьные требования. Вот это очень важно. Важно выбрать ту организацию, где ребенку будет комфортно. Шаговая доступность или новая престижная большая школа – это, конечно, положительные моменты, но далеко не самые главные. Если ребенок одаренный, все схватывает на лету, может быть, ему будет скучно в массовой школе, и следует обратить внимание на лицей с какими-то углубленными предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам с с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы. Я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, ну, очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
Лена, мы сейчас как раз затронули такую тему: инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Uh-huh. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе. И они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
Ну, я хочу сказать, что ошибки тут допустить не так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Но перед этим психолого-медико-педагогический консилиум, то есть группа очень грамотных товарищей образовательной организации, собирается и не раз собирается, смотрит этого ребенка, проводит диагностику, смотрит результаты его работ, наблюдает за этим ребенком на занятиях, на уроках. Только после этого его направляют на комиссию. Там ребенка еще несколько раз внимательно смотрит группа тоже педагогов. Также обязательно смотрит медицинскую карту. Такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирает только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Да только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, ну, не льготы, а, я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов. Увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников массовой школы, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
Беседу продолжим после небольшой паузы.
Вы слушаете Радио ВОС.
Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается, да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Но вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго, его можно по ночам учить стихи, с утра в 5 утра поднимать и в 100 раз повторять, но он, если он не может, то он не может.
И не сможет, да.
И не сможет, но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить? У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
Да, есть такая правда.
Есть такая, да? Угу. Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы не этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки — это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть безусловно.
Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что вот у нас в области только 2 ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация. Для 2 не будет. Что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, 1 в 1-м, 2 в 10-м классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дыма, а ты вообще сама как училась?
Ну, в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь, и на уровень своего образования тоже.
Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому, я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением: все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу. Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, был ли это от рождения, или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
Ну, на самом деле, это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но... Еще раз повторим, это индивидуально. Каждый принимает решение сам.
Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как Шерчик с Машерчкой. И девочка училась очень хорошо, она прекрасно запоминала все на слух, ничего она не конспектировала. И я могу сказать только хорошее, я даже видела, как она вяжет. Я была поражена, потому что она вяжет на счет. Все узоры у нее прекрасны, у нее там нигде ничего не сбито, она узор держит в голове. Но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат? Если человек с этим справляется.
На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничные, поэтому да, можно в разных сферах себя найти. Главное вот найти в чем и развивать ребенка.
Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то пока школьное обучение там за горизонтом, родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
А то еще зрение вернется.
Как только, да, да. Как только обнаружена проблема или подозрение на проблему, потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован, и туда мы ничего не положили, и оно туда... Будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Ходить, о, какой восторг. Да нет, просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5 классе,
да,
то уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
Ну да, угу. Да.
Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но Диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
Я думаю, что сообщать — это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее, нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать, мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, так сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть, может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно. Это мой взгляд. Я не знаю, я внутри ситуации не была, но мне кажется, что вот так.
Я по этому поводу могу сказать, что как раз до 17 лет не знала о том, что когда-то упадет зрение. Мне казалось, что медицина развивается, я принимаю какие-то препараты, лечение прохожу, и никак не думала, что зрение у меня когда-то станет хуже. В 17 лет вдруг от 30% у меня остается 20, и я тогда понимаю, что зрение падает. Если бы я раньше знала о том, что зрение когда-то упадет, то, наверное, я бы перешла в школу, где изучали систему Брайля. Наверное, я бы умела читать и писать. И вот когда в 17 лет вот стало зрение падать, и я над собой горько смеялась, говорю, знаете, я вышла из школы безграмотная. То есть вот зрение упало, и я ни читать, ни писать не умела, не могла в тот момент. И Брайль стала изучать уже ближе к 30 годам. Да, Лен, я так понимаю, все-таки подводя итог сказанному, что в любом случае нужно в каждом случае подходить индивидуально, исходить из состояния здоровья, развития ребенка и возможностей семьи. И в заключение хотелось бы, Лена, услышать пожелания для наших радиослушателей накануне нового учебного года.
Пожелание самое простое – побольше оптимизма, потому что дети очень чувствуют настроение родителей, и поменьше вот этих вот всяких страхов, опасений, получится, не получится, ну и не получится. Ну что? Ничего страшного. Вот радость от того, что ребенок идет в школу, от того, что он стал на ступенечку выше, это новый статус. И семья не должна становиться на сторону критики. Семья – это всегда то место, где ребенка любят, безусловно, и поддерживают в любой ситуации. Успехов и хорошего настроения.
Лена, какие правильные слова. Огромное спасибо за нашу с тобой беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
Свободное плавание.